Радиомаяк.ру представляет.
Прокат на этой неделе. Тогда я расскажу про Берлинале, наверное, во вторую половину нашего эфира. Прокат состоит в основном из трех очень ярких картин. Я, к сожалению, не посмотрел еще российскую кинокартину «Тобол». О ней разное говорят, скажу аккуратно. Но я не буду передавать, что говорят, пока не посмотрел сам. Потому что я считаю это некорректным. Вот. Из того, что я посмотрел...
Пророссийское или российское? Или,
просто российское, российское кино.
Нет, ну бывает еще, знаешь, антироссийское какое-нибудь.
Я не смотрел. Ну,
Тобол.
Многоточие. Тобол. Такое место.
Да.
Есть город Тобольск. А там просто Тобол. Так, на этой неделе главный хит, естественно, это «Как приручить дракона 3». Я думаю, что ни у кого это не вызывает сомнений. Предыдущие две серии этой анимационной франшизы уже там собрали какие-то немыслимые деньги, очень были успешны. И понятно, что даже просто на инерции любви зрителей к одноногому молодому симпатичному викингу по имени Иккинг и его дракону Беззубику можно было снять любую, в том числе и ерунду, и люди бы пошли и были бы в экстазе. Но это совершенно не ерунда. Режиссер Дин де Блуа, который работал уже над предыдущими тоже драконами и делал Лило и Стич, очень талантливый человек, он сделал отличную историю. И если первая, как приручить дракона, была история о том, что драконы извечные, как считается, враги человека, ну, конечно, это была метафора вообще для любых животных, что дракон на самом деле это не кровожадные чудища, которых надо убивать, а это тоже живые существа, и их можно приручить, с ними можно подружиться. Если вторая часть рассказывала о том, что люди в принципе могут жить в гармонии с животным миром, то есть, понятно, это не просто сказка, это такая метафорическая история, которая говорит с современными детьми, да и с взрослыми тоже, то третья часть, она еще более продвинутая, прогрессивная, она о том, что животных, в принципе, надо отпустить и перестать заставлять их, перестать приручать их, перестать заставлять животных служить людям, что животные существуют не для того, чтобы обслуживать человечество. И эта идея, которая превратила толпу викингов в таких зоозащитников, она парадоксальным образом в этом фильме повернута через огромное количество новых персонажей, сюжетных поворотов. В частности, к ночной фурии Беззубику прибавляется белая драконесса. Она дневная фурия и тоже волшебная. Это очаровательно нарисовано и здорово сделано. И, кстати, я, смотря на большом экране, это совершенно наслаждался тем, как это все нарисовано, как показаны эти все пейзажи, ну, не знаю, норвежский, исландский, это какой-то скандинавский север там мифический. Слышь меня? Выяснил, оказалось, что в этом фильме визуальным консультантом был Роджер Диккенс.
Величайший оператор
и пейзажист, я бы сказал, операторского искусства. Им помогал каким-то образом. Ну, они это рисовали все, конечно. Но, по всей видимости, он как-то помогал это все им изобразить. Это очень красиво. Есть как минимум один момент в этом мультфильме, ближе к финалу, где я просто не верю в человека, который не прослезится. Мне кажется, весь зал рыдал, когда я смотрел это вместе с двумя детьми. Сегодня утром, поскольку каникулы, народу было в зале довольно много. И,
каникулы начались, да?
Да. Ну,
все, трындец кинотеатр. Надо переждать неделю.
Не во всех школах, в некоторых. Вот. Но «Как приручить дракона 3», в общем, это абсолютно достойно и первой, и второй части, может быть, даже в чем-то сильнее. Это завершение трилогии, теперь эти три мультфильма можно смотреть как цикл. Ну, действительно, их сравнивать почти как там сравнивать разные серии, там, «Властелина колец» или «Хоббита». Это действительно цельное большое произведение, огромное фэнтези в защиту животных, прав животных. Очень красивое, очень современное, трогательное, остроумное, очень классно. «Как приручить дракона 3», в общем, правда, для коммерческого фильма это 10 из 10. Ну, если, конечно, искать в нем какие-то оригинальности, как мы говорим, их тут не очень много с точки зрения формальной. Это просто великолепный коммерческий продукт. Вот, фильм «Власть». 8 номинаций на «Оскар». «Оскар», напоминаю, вручает в это воскресенье. На следующей неделе будем его обсуждать. В этот раз я думаю, что единственный «Оскар», на который всерьез претендует этот фильм, интересно будет, если я ошибусь, это все-таки актерский для Кристина Бейла, сыгравшего тут роль Дика Чейни, вице-президента США. Немножко объясню. Не все наши слушатели, возможно, владеют английским, и это знают и понимают, что название «Власть» российское прокатное, его как бы от безнадеги взяли, потому что... точный перевод оригинального английского названия невозможен. Называется «Vice», и суть именно в том, что это и «Порок», и одновременно с этим «Вице», потому что он вице-президент. Да. И если ты приведешь просто «Порок», ты просто потеряешь шутку. Адам Маккей, режиссер этого, режиссер замечательного фильма «Игра на понижение», он, конечно, человек очень остроумный, который все время ищет новый язык разговора об экономике, о политике, вместо вот скучного байопика. Чего он только не придумал в этой власти. Тут и замечательный, абсолютно чудесно придуманный рассказчик закадровый. Ты до конца фильма не понимаешь, кто он и почему он все это рассказывает. Потом это вскрывается. И поставленный в середину фильма, когда как бы закончилась карьера главного героя, вдруг идут финальные титры, там, через 45 минут после начала. Вот. И на реальных финальных титрах есть сцена-сюрприз. Не хуже, чем у Марвела, даже смешнее. И, конечно, актерский состав тут просто сногсшибательный. Кристиан Бейл поправился на 20 килограмм, значит, сбрил всю свою шевелюру. Год или два изучал язык тела и жестов, и мимику Дика Чейни, что довольно интересно, потому что Чейни, в отличие от Джорджа Буша, младшего, с которым он работал, Буш, он такой клоун, он артист, он очень яркий. И Клинтон был очень яркий. А Чейни, он абсолютно теневой такой, такой серый кардинал. Помалкивающий, грузный, странный, неповоротливый человек. И Бейл сыграл это гениально. Действительно, тут дело не только в гриме, не только в том, как он растолстел. Он так его изучал, что ты абсолютно узнаешь, в том числе по мимике Чейни, если ты его когда-нибудь видел. При этом видно, что это артист Кристиан Бейл. При этом между ними ничего общего нету внешне. То есть это магия плюс профессионализм. Я думаю, что за грим они тоже могут, конечно, получить приз. Это было бы тоже правильно. Вот, хотя в этом году там много хороших номинантов в этой категории. Бейл потрясающий. Я вспомнил, как когда ему дали за эту роль «Золотой глобус», он сказал, что он за вдохновение благодарит сатану. Вот. И мне больше всего понравилось, что первая реакция на это был официальный твиттер американской церкви сатанистов, которые поблагодарили его за высокую оценку их деятельности.
Я же тебе рассказывал, да, самую знаменитую реплику Чейни, когда его значит, спрашивали корреспонденты о том, ну что же вы устроили вторжение в Ирак, значит, никакого оружия, о котором вы говорили, химического, там не нашли. На что он сказал, что отсутствие доказательств... Нет, доказательств, отсутствие доказательств, еще не доказательство отсутствия,
да, сказал. Да. В этом фильме это тоже есть, разумеется, этот диалог.
Да.
И есть сломанная четвертая стена, он смотрит прямо на зрителя и разговаривает с ним, весь этот булшит ему вешая на уши. Mm-hmm. Вот. Вообще, это фильм, конечно, как я это для себя понимаю, это фильм о банальности зла. Вот это вот тезис Ханны Арендт, которую она на примере Эйхмана разбирала, потому что мы видим такого же абсолютно безобидного, в общем-то, бюрократа. Вот. Но тут не один Бейл, надо сказать, ради справедливости.
Мне кажется, его излишне демонизируют все-таки старика.
Но фильм карикатурный. Правда, неправда, мы не знаем. Как фильм, это интересно. А дальше, где тут правда, где тут нет, ну, это...
Я помню, когда эти стендап-комедии, на все эти вот стендаперы шутили, Конан О'Брайен, потому что он все время не вылезал из каких-то операций на сердце, что-то еще. Но постоянно были проблемы со здоровьем, причем довольно серьезные.
Про операцию на сердце тут тоже очень интересно в фильме.
Как сейчас помню шутку, когда, значит, его привезли очередной в клинику, и Конан О'Брайен говорит: «О, я еще не был в этой части клиники». Да, то есть, они крыли его просто по полной.
Ну, это ужасно.
В известной степени он выполнил ту миссию, которую, наверное, и должен выполнять хороший вице-президент при президенте. Он был громоотводом.
Вытянул на себя. Но фильм показывает, что он вовсе не был случайным, безобидным, как бы, дедушкой. Что
он, конечно, был настоящим
злодеем, большим политиком, творившим большие...
Нет, он, в общем, человек большого ума. Как бы, да,
это бесспорно.
Да, и, кроме того, у него... связи все эти экономические, все эти бизнес и так далее. То есть он там...
Ну, короче говоря, фильм это очень хорошо раскрывает. Эми Адамс чудесно играет его жену.
Эми Адамс мне вообще нравится.
Она очень... замечательная здесь. И тоже в разном гриме по-разному. Вот. Сэм Роквелл очень смешной в качестве Джорджа Буша. Он настолько смешной, его даже не очень сильно гримировали. Там не добивались такого сходства, которое можно было добиться.
А у Сэма Роквелла есть вот это такое немножечко замерзшее выражение лица, которое было свойственно бывшему президенту. Да?
Такой немножечко... Он такой обаятельный дурак. Это немножко та маска, в которой Джордж Буш-младший любил выходить. Понятно, что это маска. Что он никакой не дурак.
Как бы простак.
Но больше всех мне понравился из ролей второго плана, конечно, Стив Карелл, который играет Дональда Рамсфелда. Это просто можно умереть, не встать.
Последний, о ком я подумал, если мне сказали, кто может сыграть.
Всю комическую свою харизму спрятал вообще. Он настолько драматически серьезен со своим этим длинным носом и прочим, что это гомерически смешно. Он не пытается издеваться, он не пытается карикатурить. Он просто там потрясающий.
Ну, помнишь же, он играл в этом...
Он в «Игре на понижение» тоже играл, как и Бейл.
Нет, когда он великолепно сыграл совершенно какого-то этого безумного упыря, этого Дюпона, который там убил...
Да, конечно. Про олимпийское. Борца,
где абсолютно не было тени никакой.
Он очень хороший артист, я всегда все знал. Короче говоря, «Власть», мне показалось, что это менее блестящий фильм, чем «Игра на потяжение». Там есть моменты, когда становится скучновато. Маккей пытается справиться вот с своим таким тугим сюжетом, не везде получается. Но за попытку я все равно ему ставлю зачет однозначно. Он очень талантливый человек, и вот вообще его усилия делать то, что он делает, с... политическими, экономическими сложными темами, он их не банализирует, он их не примитивизирует, он их не просто высмеивает, он ищет для них художественную форму. И иногда очень интересную находит. Поэтому вот посмотрите «Власть», правда. И, конечно, стремитесь посмотреть ее в оригинале, а? А, короткое объявление. Сегодня вечером, если бы Билл Стрит могла говорить Барри Дженкинса, в оригинале с переводом через субтитры, в кинотеатре «Октябрь» еще есть билеты. В воскресенье «Власть» вечером, прямо перед вручением «Оскаров», тоже в кинотеатре «Октябрь». Я просто провожу оба показа и обсуждение после. Приходите. Билл Стрит я еще сам не смотрел, но «Лунный свет» мне ужасно нравится. Предыдущий фильм этого режиссера. Все говорят, что Билл Стрит слабее, но все равно интересно. Все равно интересно это посмотреть. «Власть» в воскресенье. Про последний яркий фильм этой недели, это фильм «Лабиринт прошлого», я расскажу после новостей уже, и там тогда перейдем и к Берлинскому фестивалю, и тому, что там произошло и случилось.
Культурные люди на маяке. Спутник кинозрителя.
Что хотел сказать? Я немножечко тут опаздывал на, значит, к концу песни, и встревоженная Юля без Погонялова, которая пока еще... Говорит, уже и песня заканчивается. Говорю, ну, Антон же может и без меня, сказал я.
Могу, конечно.
Начни с этого эфира. Вот начинаю.
С тобой веселее, Петя.
Кстати, наши эти вот то, что называется на сцен, и заканчивается на че иногда, оказывается, вызывают не меньше интерес в трансляции потом, в просмотрах, чем,
ну, окей,
чем если бы сидели бы и умничали только про кино.
Петя, пожалуйста, ты можешь сколько угодно наезжать на фильмы, на меня. Ты же знаешь, что мою стену спокойствия этим пробить ты не сможешь. Вот. Не воспринимай это как вызов, пожалуйста. Иначе мы не успеем рассказать про Берлинский фестиваль и прокатные фильмы. А нам так хотелось.
Я уже стал доставать стенобитное орудие.
Вот именно. Значит, я сказал про «Власть» и про «Как приручить дракона 3». Оба очень хорошие. Третий фильм, к сожалению, гораздо хуже. Это режиссер, к которому я очень хорошо отношусь. Но это, вот, на мой взгляд, прямо не очень получившаяся картина. Режиссер Асгар Фархади. Это иранский постановщик, который стал первым в мире иранцем, который получил «Оскара», а потом первым в мире иранцем, который получил 2 «Оскара», и единственным. Вот. Сначала был за фильм «Развод Надеры и Семин». Действительно, это
хорошая,
блистательная картина. Потом фильм «Коммивояжер», который был основан отчасти на смерти коммивояжера Артура Миллера, и был уже послабее, хотя тоже неплохой. А вот сейчас он сделал картину, которая, вроде бы, судьба у него хорошая. Этот фильм открывал Каннский фестиваль прошлый. Вот. В нем суперзвезды в главных ролях. Он про Хавьера Бардема и Пенелопу Крус, ну, то есть про их персонажей. Сделан он в Испании, естественно, на испанском языке. Это не первый случай в карьере Фархади. Чтобы было понятно, он до «Коммивояжера» уже снимал фильм «Прошлое». И этот фильм «Прошлое», он имел тоже определенный успех. Он был сделан во Франции, на французском, с французскими актерами. Вот. То есть он настаивает на том, что он такой режиссер-космополита, он не исследует иранское общество, а исследует просто отношения людей друг с другом, отношения внутри семьи. «Лабиринты прошлого» — это именно такой случай. Это картина, да, чтобы люди не думали, что он такой сумасшедший, что назвал свой первый снятый вне Ирана фильм «Прошлое», а второй «Лабиринты прошлого». Фильм «Лабиринты прошлого» так назвали прокатчики. Вообще-то он называется «Все знают». Все знают, на мой взгляд, это название гораздо ярче, чем «Лабиринты прошлого», но им, видимо, виднее. А, в общем, фильм...
Я вчера видел, извини, что чуть в сторону, там в центре я прошел, увидел, значит, магазин называется «Комиссионный магазин элитного женского... Комиссионный магазин элитного... элитной женской одежды «Второе дыхание».
Неплохо. Тоже могло бы называться «Лабиринты прошлого», кстати говоря.
«Второе дыхание» элитная комиссионка.
Так, ладно, не расстраивай никого.
Я только порадовался, что есть.
В общем, картина «Лабиринты прошлого» — это психологический триллер, драма. Это история того, как люди собираются на большой праздник семейный. Вот, значит, всей большой семьей, в том числе, приезжает часть этой семьи из далекой заграницы, с другого полушария, собственно говоря, приезжает женщина с детьми. Женщина — это Пенелопа Крус. И она встречает свою юношескую любовь, или, не знаю, девичью, которую играет Хавьер Бардем. Теперь у них у обоих семьи. В общем, начинает казаться, что впереди такая жгучая мелодрама о том, как встретились, значит, два таких не вполне одиночества, вспомнили былое. Но это не так. На самом деле, картина о похищении. Вдруг пропадает один из детей. Я специально так размыто говорю, чтобы это не выглядело спойлером. Только о завязке рассказываю. И оказывается, что это картина о похищении с требованием выкупа. И они начинают расследовать, выяснять, почему это произошло. Ну и, разумеется, всякие скелеты из шкафов начинают сыпаться просто охапками. На мой взгляд, это картина, в которой режиссер не очень удачно сыграл этот испанский темперамент. Он чуть-чуть его так искусственно пытается вытащить. И самое главное, к сожалению, исследовать это все подробно, не входя в подробности сюжета, невозможно. Поэтому я очень осторожно тоже, обходя все эти острые углы стороной, скажу так. Эта картина, драматически завязанная и потом развязанная интрига которой, не убеждает до конца. Психологические мотивации всех персонажей реально в какой-то момент приходится пожать плечами и сказать, ну, наверное, это потому, что они испанцы. Но поскольку режиссер Фархади не снимает про испанцев, а снимает про людей, и повторяет его принципиальная позиция, что любая история, которую она рассказывает, может случиться где угодно. Поверить в правдоподобие поведения этих персонажей крайне сложно. Но при этом мы понимаем, что и Пенелопа Крус и красавица, и замечательная актриса, и Хавьер Бардем, и статный видный мужчина, и великолепный артист, и оба они очень хороши. Если вы их любите, если вам нравится вообще сам этот жанр, да, психологический триллер и драма, то «Лабиринты прошлого», наверное, вас порадуют. Вот. В Каннах он, этот фильм вызвал, в общем, разочарование. У него была очень средняя такая троечная, я бы сказал, пресса. Ну, конечно, никто не написал, что это там дрянь, провал, никуда не годится. Просто это неудачная картина очень хорошего режиссера.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.